Глава 9. В путь. Внешний крепостной двор бурлил в упорядоченной суматохе, когда Ранд наконец-то выбрался туда со своими сидельными сумками и узлом с арфой и флейтой. Солнце подбиралось к полудню. Вокруг лошадей суетились и перекликались солдаты и конюхи, подтягивая подпруги и проверяя вьючную упряжь. Другие прибегали и приторачивали к вьючным седлам походное снаряжение, о котором в спешке забыли, и обносили водой работающих мужчин или носились какими-то последними поручениями. Но все, казалось, точно знали, что делают и куда направляются. Дорожки для часовых и галереи для лучников вдоль стен были вновь забиты, и в утреннем воздухе всеобщее возбуждение едва не разряжалось грозой. По каменным плитам глухо стукали копыта, одна из вьючных лошадей начала брыкаться, и конюхи кинулись утихомиривать ее. Густо висел лошадиный дух. Плащ Ранда несколько раз дернулся в порывах свежего ветра, который трепал стяги с устремившимся вниз ястребом, но лук, висящий через спину, не давал плащу улететь. Со стороны открытых ворот из-за стены донеслись топот и звон оружия. Там, на площади, строились копейщики и лучники Амерлин. Из крепости они вышли через боковые ворота. Кто-то из трубачей проверял звучание своего инструмента. Некоторые стражи поглядывали на проходящего через двор Ранда. Двое-трое, заметив меч со знаком цапли, приподняли брови, но никто ничего не сказал. Половина стражей носила те самые плащи, при взгляде на которые рябило в глазах. Мандарп, жеребец Лана, был тут. Высокий, вороной, со свирепыми глазами, но самого хозяина, как и ни одной айседой, да и никого из женщин, Ранд пока не заметил. Рядом с жеребцом грациозно переступала копытами белая кобыла Морейн Алдип. Гнедой жеребец Ранда был привязан в дальнем конце крепостного двора, где находились Инктор, знаменщик со стягом Инктора с серой совой, и еще 20 солдат в латах и с пиками, оснащенными двухфутовыми стальными наконечниками. Все уже сидели верхом. Решетчатые забрала шлемов закрывали лица, а золотистые сюрко с черным ястребом на груди скрывали под собой пластинчато-кольчужные доспехи. Лишь на шлеме у Инктора был гребень, полумесяц, над лбом, рожками вверх. Кое-кого Рант узнал. Грубоватый на язык Уна, с длинным шрамом по подбородку и с одним глазом. Раган и Масима. Другие, с кем когда-то перемолвился словечком другим или сыграл в камни. Раган помахал юноше рукой, Уна кивнул, но Масима и кое-кто из прочих пронзили Ранда холодными взглядами и отвернулись. Вьючные лошади стояли тихо, лишь обмахивались хвостами. Крупный гнедой затанцевал, пока Ранд пристраивал сумки и узел позади седла с высокой задней лукой. Юноша вставил ногу в стремя и тихо произнес: «Тише, тише, рыжий!» И одним махом вскочил в седло, но не стал более успокаивать застоявшегося жеребца. К удивлению Ранда, со стороны конюшен появился Лоял. Он ехал к отряду верхом на лошади с волосатыми щетками над копытами, большой и тяжелой, как лучший тхуранский жеребец. По сравнению с лошадью Огера, все прочие животные размером напоминали Беллу, но с Лоялом в седле она казалась чуть ли не пони. Никакого оружия у Лоэла Ранд не заметил, да он никогда и не слышал, чтобы кто-то из Огер пользовался оружием. Их стединги были достаточной защитой сами по себе, а у Лоэла были собственные приоритеты, собственные представления о том, что нужно для путешествия. Карманы его долгополой куртки предательски оттопыривались, а в седельных сумках без труда угадывались прямоугольники книг. Немного не доехав до Ранда, Огер остановил свою лошадь и посмотрел на юношу. Кисточки на ушах неуверенно подергивались. «Не знаю, куда ты собрался», — сказал Ранд. «Мне-то казалось, что тебе с лихвой хватило путешествия с нами, а на этот раз ничего не известно, как долго все продлится и где все закончится».
Уши Лойла чуть приподнялись. «Также ничего не было известно об этом, когда я впервые встретился с тобой. Кроме того, что удерживало тогда, не отпускает и теперь. Я не прощу себе, если упущу возможность увидеть, как на деле история сама обвивается вокруг таверн. А помочь в поисках рога...»
Вслед за Лойлом подъехали и остановились чуть позади него Мэтт и Перин. Хоть вокруг глаз у Мэтта лежали темные круги, свидетельствующие об усталости, но на лице появился румянец. «Мэтт, — сказал Ранд, — прости за те мои слова. Перин, я не то хотел сказать, я дурень». Мэтт лишь глянул на него, потом покачал головой и изрек что-то Перину. Ранд этого не услышал. У Мэтта при себе были только лук и колчан, но у Перина вдобавок виднелся за поясом топор, большой полумесяц лезвия уравновешивался длинным шипом. «Мэтт, Перин, и вправду я не...» Они повернули лошадей в сторону Инктора.
«Ты одет совсем не для долгой дороги, Ранд», — сказал Лойл.
Ранд опустил взгляд на золотые колючки, обвивающие кармазиновый рукав, и поморщился. «Чего уж удивляться, раз Мэтт и Перин по-прежнему считают, будто я корчу из себя важную персону». Вернувшись в свою комнату, он обнаружил, что все уже упаковано и отослано. Как сказали слуги, все его полученные в подарок простые куртки уже во вьюках. И любая куртка из оставшихся в гардеробе по своей нарядности ничем не уступала той, что была на нем. Сидельные сумки, кроме пары-тройки рубашек, нескольких шерстяных вязаных чулок и запасной пары штанов, он ничего из одежды не уложил. По крайней мере, Ранд снял с рукава золотой шнур, но значок с красным орлом убрал в карман. В конце концов, это же подарок Лана. «Я переоденусь, когда мы остановимся на ночь», — пробормотал Ранд. Он сделал глубокий вдох. «Лойл, я говорил тебе то, чего не должен был говорить, и надеюсь, что ты меня простишь. Да, я виноват, но, надеюсь, ты на меня не держишь зла». Лойл заухмылялся, уши встали торчком, он придвинул лошадь ближе к Ранду.
«Я все время говорю то, что не должен. Старейшины всегда утверждали, что я сначала час буду говорить и лишь потом начну думать, что же это я несу».
Вдруг у стремени Ранда вырос Лан. В серо-зеленой пластинчатой броне, в которой в лесу или темноте он почти что исчезал с глаз.
«Мне нужно с тобой поговорить, пастух».
Он посмотрел на Лойла.
«Наедине, если позволите, строитель».
Лойл кивнул и отъехал на своей большой лошади в сторонку. «Не знаю, слушать ли тебя», — заявил Ранд стражу. «Вся эта смешная одежда, да и то, что ты мне говорил, немного мне помогли».
«Когда не по силам одерживать большую победу, пастух, учись довольствоваться малыми. Если ты заставил их думать о себе как о чем-то большем, чем о фермерском мальчишке, которым легко манипулировать, тогда ты одержал малую победу. А теперь молчи и слушай. У меня время для одного последнего урока, самого трудного. Вложить меч в ножны».
«Ты каждое утро по целому часу заставлял меня только тем и заниматься, что вытаскивать этот проклятый меч и убирать его в ножны, стоя, сидя, лежа. Думаю, я сумею вернуть его на место, не порезавшись».
«Пастух, я сказал, слушай!» — рыкнул страж. Настанет момент, когда ты должен будешь во что бы то ни стало добиться поставленной цели. Это может случиться в атаке или в защите. И единственным способом будет позволить мечу вонзиться в твое собственное тело, как в ножны».
«Это безумие», — сказал Ранд. «С чего мне когда-нибудь...» Страж перебил его.
«Когда это время наступит, пастух, ты сам поймешь. Когда успех стоит такой цены и другого выбора у тебя не останется. Это и называется вложить меч в ножны. Запомни».
Появилась Амерлин. Она пересекала запруженный людьми двор, рядом шагала Леоне со своим жезлом, у другого ее плеча шел лорд Агельмар. Даже в зеленом бархатном кафтане лорд Фалдара не выглядел неуместно среди такого множества облаченных в доспехи мужчин. Других Айседой по-прежнему видно не было. Когда эта троица проходила мимо, Ранд уловил обрывок их беседы.
«Но, мать», — возражал Агельмар, — «у вас даже не было времени отдохнуть после долгого пути сюда. Останьтесь хотя бы на пару дней, обещаю устроить сегодня вечером такой праздник, какой вы едва ли увидите в Тарвалоне».
Не останавливаясь, Амерлин покачала головой. «Я не могу, Агельмар. Вам же известно, если б могла, я осталась. Надолго задерживаться я и не планировала, и дела настоятельно требуют моего присутствия в Белой башне. Мне уже сейчас не помешало бы оказаться там».
«Мать, для меня это позор. Вы отбываете на следующий же день после приезда. Клянусь вам, повторения прошлой ночи не будет. Я утроил стражу и у городских ворот, и у ворот в крепости. Я пригласил из города акробатов. Из Мос-Ширары пришел Барт, да еще из Фал-Морона едет король Изар. Я послал весточку, как только...»
Голоса постепенно стихли, утонув в шуме предотъездной суматохи. Проходя мимо Ранда, Амерлин лишь скользнула по нему взглядом. Когда Ранд опять посмотрел вниз, стража рядом не было, и нигде его не было видно. Лойл подъехал опять ближе к Ранду и остановился сбоку.
«Да, такого человека поймать и удержать тяжело, правда, Ранд? Его нет здесь, потом он тут, потом он исчез, а ты знать не знаешь, как он приходит, уходит».
«Вложить меч в ножны». Ранд содрогнулся. «Наверное, все стражи сумасшедшие». Страж, с которым разговаривала Амерлин, вдруг взлетел в седло и рванул с места в карьер, уже галопом промчавшись в широко растворенные ворота. Она провожала его взглядом, вся ее поза будто подгоняла его быстрее, быстрее. «Куда это он так спешит?» — вслух удивился Ранд.
«Я слышал», — отозвался Лойл, — «что она кого-то сегодня отправляла до самого Арат-Домана. Пришло известие о какой-то смуте на равнине Алмот, и престол Амерлин хочет точно выяснить, что все-таки там происходит. Чего я не понимаю, почему именно сейчас? Из того, что я слышал, слухи об этих волнениях пришли из Тарвалона вместе с Айседой».
Ранд почувствовал озноб. У отца Эгвин была большая карта, карта, над которой Ранд не единожды сиживал, витая в мечтах, пока на своей шкуре не узнал, на что похожи мечты, обернувшиеся явью. Она была старая, эта карта, с нанесенными на нее землями и государствами, о которых купцы из внешнего мира утверждали, что тех больше нет. Но равнина Алмат на карте имелась, непосредственно гранича с мысом Томан. «Мы встретимся вновь на мысе Томан», — Дорога туда лежала через весь известный Ранду мир к самому океану Арит. «К нам это не имеет никакого отношения», — прошептал он. «Никакого отношения».
Лойл, казалось, не слышал. Почесывая нос, пальцем смахивающим на небольшую колбаску, Огер по-прежнему внимательно смотрел на ворота, в которых исчез страж.
«Если ей хочется знать, то почему она не послала гонца до выезда из Тарвалана? Но вы, люди, всегда непредсказуемы и возбудимы, то и дело перескакиваете с одного на другое. Торопитесь, кричите».
Его уши вдруг замерли от замешательства.
«Извини, Ранд, вот видишь, это-то я и имел в виду, сказав, что сначала говорю, а потом думаю. Как ты знаешь, я сам порой бываю поспешен и возбудим».
Ранд рассмеялся, смех оказался нерешительным, но лучше сейчас посмеяться над чем-нибудь. «Может, если б мы жили так же долго, как вы, Огеры, мы были бы гораздо спокойнее». Лойлу было 90 лет от роду. По огерским меркам, в одиночку его нельзя отпускать из Стединга еще 10 лет. Но все равно то, что он ушел, было доказательством, так утверждал Лойл, его опрометчивости и безрассудства. Если Лойл — легко возбудимый огер, тогда Ран считал, что большинство из них, наверное, из камня.
«Вероятно, так», — задумчиво протянул Лойл. «Но вы, люди, столько всего делаете за свою жизнь. Мы же не делаем ничего, разве только теснимся в наших стедингах, выращиваем рощицы и даже здания кое-где строим. Но все было свершено до того, как подошло к концу долгое изгнание».
Рощицы и грели душу Лойла, а вовсе не города, по которым люди помнили воздвигших их огер. Ради рощиц, что были посажены строителями-огерами, чтобы напоминать о стедингах, ради них, дорогих его сердцу рощиц, в надежде увидеть их, покинул дом Лойл.
«С тех пор, как мы обрели путь обратно в стединг, мы...»
Его слова потихоньку стихали по мере того, как к их отряду приближалась Амерлин. Инктор и все остальные зашевелились, собираясь спешиться и преклонить колени, но она знаком велела им оставаться в седлах. После нее стояла Леонея на шаг позади Агельмар. Судя по его пасмурному лицу, он, видимо, отказался от попыток убедить ее остаться подольше. Прежде чем заговорить, Амерлин посмотрела поочередно на каждого члена отряда. Ее взгляд задержался на Ранде не дольше, чем на любом другом. «Да будет благосклонен мир к вашему мечу, лорд Инктор», — наконец сказала она. «Слава строителям, Лойл Кизеран!
Вы удостаиваете нас чести, мать! Пусть мир будет благосклонен к Тарвалану!»
Инктор поклонился, сидя в седле, и остальные шайнарцы вслед за ним.
«Все чтут Тарвалан», —
кланяясь, сказал Лойл. Лишь Ранд и оба его друга в другом конце отряда сидели прямо. Ранд гадал, что же Амерлин сказала Мэтту и Перину. Нахмуренный взгляд Леоне буравил всех троих, глаза Агельмара расширились, но Амерлин не обратила на них внимания.
«Вы отправляетесь искать Рок-Валер», — сказала она, — «и надежда мира отправляется с вами. Рок не может оставаться в неправедных руках, особенно в руках приспешников темного. Те, кто явится в ответ на его призыв, явятся, кто бы ни призвал их, и они связаны узами с Рогом, а не со светом.
по внимающим престолу Амерлин людям пробежала волна. Все верили, что те герои, призванные из могилы, станут сражаться за свет. Если же они вместо этого могут сражаться за тень... Амерлин продолжала говорить, но Рант уже не слушал. Вновь вернулся невидимый соглядатай. Волосы на затылке зашевелились. Он поднял взгляд на забитые любопытными галереи для лучников, тянущиеся в круг крепостного двора, обежал глазами ряды людей, выстроившихся вдоль зубчатых стен. Где-то среди них есть глаза, которые, оставаясь невидимыми, следили за ним. Этот липкий взгляд пристал к нему точно грязное масло. «Это не может быть исчезающий, не здесь же. Тогда кто? Или что?» Ранд повернулся в седле, разворачивая рыжего, оглядывая все вокруг. Гнедой вновь принялся танцевать на месте. Вдруг что-то пронеслось перед носом у Ранда. Проходящий позади Амерлин солдат вскрикнул и упал. В боку у него торчала черноперенная стрела. Амерлин стояла спокойно, глядя на дырку в рукаве платья. Кровь медленно расплывалась по серому шелку. Пронзительно завопила какая-то женщина, и двор крепости вмиг огласился боевыми кличами и вскриками. Люди на стенах закружили в яростном водовороте, все мужчины во дворе обнажили мечи, даже Рант, чему сам он несказанно удивился. Агельмар погрозил своим мечом небу.
«Найти его!» — взревел он. «Привести ко мне!»
Покрасневшее от гнева лицо Агельмара сделалось смертельно бледным, когда он увидел кровь на рукаве Амерлин. Он пал на колени со склоненной головой.
«Простите, мать, я не уберег вас! Я опозорен!»
«Чепуха, Агельмар!» — сказала Амерлин. «Леоне, перестань так трястись надо мной и лучше посмотри, что с этим человеком. Когда я чистила рыбу, у меня бывали царапины и похуже, и не однажды, а ему нужно помочь без промедления. Агельмар, встаньте! Встаньте, лорд Фалдара! Вы ни в чем передо мной не виноваты, и вам не за что корить себя. В прошлом году в Белой башне с моей собственной охраной у каждых ворот и вездесущими стражами вокруг человек с ножом подобрался ко мне на 5 шагов. Вне всяких сомнений, белоплащник, хотя доказательств у меня нет. Пожалуйста, встаньте, иначе буду опозорена я».
Когда Агельмар медленно поднялся, она потрогала пробитый стрелой рукав.
«Скверный выстрел для лучника-белоплащника или даже приспешника тьмы».
Ее глаза взглянули чуть вверх, встретившись на миг с глазами Ранда.
«Если он метил в меня...»
Амерлин отвела взор, прежде чем Ранд успел хоть что-то прочитать по ее лицу, но ему вдруг захотелось спрыгнуть с коня и куда-нибудь спрятаться.
«Выстрел был нацелен не в нее, и она об этом знает».
Леоне встала с колен и выпрямилась. Кто-то уже прикрыл плащом лицо солдата, сраженного стрелой.
«Он мертв, мать!»
— голос у Леоне звучал устало.
«Он уже был мертв, когда ударился о землю, даже если бы я оказалась подле него». «Ты сделала, что могла, дочь моя. Смерть нельзя исцелить».
Агельмар подошел ближе.
«Мать, если вокруг шныряют убийцы, белоплащники или приспешники тьмы, позвольте мне послать с вами солдат, хотя бы до реки. Я не переживу, если с вами в Шайнаре что-то случится. Пожалуйста, возвращайтесь на женскую половину. Пока вы не подготовитесь к дороге, ее будут охранять. Порукой моя жизнь».
«Успокойтесь», — сказала ему Амерлин. «Эта царапина меня ни на минуту не задержит. Да, да, я с радостью принимаю ваш эскорт до реки,
раз вы так настаиваете. Но и Инктора я не стану задерживать ни на миг. Пока рог не найден, каждый момент на вес золота. Вы разрешите, лорд Агельмар, отдать приказ вашим клятвенникам?» Он согласно склонил голову. В этот момент он отдал бы ей весь Фалдара, попроси она о том. Амерлин вновь повернулась к Инктору и его отряду. На Ранда она больше не взглянула. Он удивился, увидев, как она вдруг улыбнулась. «Держу пари, Илиан никогда не устраивал в своей великой охоте за рогом столь горячих проводов», — сказала она. «Но ваш поиск — подлинная великая охота. Вас немного, и вы можете передвигаться быстро, но вас достаточно, чтобы свершить то, что должны. Я поручаю вам, лорд Инктор из рода Шинова, я приказываю всем вам найти Рок-Валер, и пусть ничто не преградит вам путь». Инктор выхватил из-за спины свой меч и поцеловал клинок.
«Жизнью своей и душой, родом своим и честью, клянусь, мать, я исполню приказ».
«Тогда вперед!»
Инктор развернул лошадь к воротам. Ранд вбил каблуки в бока рыжего и галопом понесся за колонной, уже исчезающей в воротах. Не подозревающие о случившемся в стенах крепости, копейщики и лучники Амерлин стеной стояли по обочинам дороги, ведущей от ворот в город. Пламя Тарвалана сверкало у них на груди. Возле ворот ждали готовые к маршу при появлении Амерлин трубачи и барабанщики. На площади перед крепостью за рядами солдат в доспехах теснился городской люд. Кое-кто из горожан приветствовал знамя Инктора, а другие, несомненно, сочли, что это голова отбывающей колонны престола Амерлин. По площади вслед за Рандом покатился, нарастая приветственный рев. Инктора Ранд нагнал, когда по обе стороны колонны потянулись дома и лавки с низкими кровлями, а на мощенных улицах было полно народу. Кое-кто тоже приветствовал отряд. С Инктором и Лойлом в голове колонны скакали и Мэтт с Перином. Но когда к тем присоединился Ранд, они отстали.
«Да как же мне извиниться, если они сразу сбегают от меня? Я даже слова вымолвить не успеваю. Чтоб мне сгореть с виду и не скажешь, что он умирает».
«Пропали Чангу и Нидао», — внезапно сказал Инктор холодно и гневно, но и потрясенно. «Мы всех пересчитали в крепости по головам, живых и мертвых, прошлой ночью и еще раз сегодня утром. Они единственные, кого не оказалось при проверке».
«Вчера Чангу был на страже в подземелье», — медленно сказал Ранд.
«И Нидао. Они стояли вторую стражу. Они всегда держались вместе на постах, даже если для этого приходилось меняться дежурствами или нести дополнительную службу. Когда все это случилось, они уже сменились, но они бились у Тарвиного ущелья всего месяц назад и спасли лорда Агельмара, когда под ним, окруженным троллоками, убили лошадь. А теперь такое. Приспешники тьмы!»
Инктор втянул воздух.
«Все разваливается!»
Через запруженную людской толчеей улицу пробился верховой и пристроился за Инктором. Судя по одежде, горожанин, тощий, с морщинистым лицом, с сидеющими длинными волосами. Позади его седла были приторочены котомка и бурдюки с водой, а с пояса, не считая дубинки, свисали короткий меч и зубчатый мечелом. Инктор заметил, как на незнакомца с удивлением поглядывает Ранд.
«Это Хурин, наш нюхач. Не нужно, чтобы о нем знали, Айседой. Нет ничего плохого в том, что он делает, сам понимаешь. У короля есть на службе нюхач в Фал-Мороне и еще один в Анкордейле. Просто Айседой редко относятся хорошо к тому, чего не понимают. А он вдобавок еще и мужчина. Силы, разумеется, тут и в помине ничего общего нет. А, расскажи ему, Хурин!»
«Да, лорд Инктор», — сказал тот и низко поклонился Ранду. «Имею честь служить вам, милорд. Зовите меня Ранд». Ранд протянул руку, и, чуть помешков, Курин расплылся в улыбке и пожал ее. «Как вам угодно, милорд Ранд. Лорду Инктору и лорду Каджину все равно, какого звания человек. И лорду Агельмару, конечно. Но в городе толкуют, что вы — чужеземный принц откуда-то с юга, а некоторые чужеземные лорды строго относятся к разнице в положении». «Я не лорд. По крайней мере, сейчас я от этого всего отделаюсь. Просто Ранд». Курин прищурился. «Как вам будет угодно, мил... Ранд. Как вы понимаете, я нюхач. В этот день солнца тому будет уже 4 года. До того о подобном я ничего не слыхал, но я знаю, что есть еще несколько таких, как я. Все начиналось потихоньку. Поначалу улавливаешь скверные запахи там, где никто ничего не чует. Дальше больше. Прошел целый год, прежде чем я осознал, что это такое. Я мог чуять насилие, убийство, чужую боль. Чуять там, где это происходило. Чуять след совершивших эти злодеяния. Каждый из следов отличен от других, поэтому спутать их невозможно. Лорду Инктору стало известно о моей способности, и он взял меня к себе на службу. На службу королевскому правосудию». «Вы можете чуять насилие?» — сказал Ранд. Он не удержался, чтобы не взглянуть на нос Хурина. «Нос как нос, небольшой и не маленький, самый заурядный. Вы хотите сказать, что можете следовать за любым, кто, допустим, убил человека? Выследить по запаху?» «Да, могу, милорд Ранд. Со временем запах исчезает, но чем хуже насилие, тем дольше держится след. Я взаправду могу учуять поле битвы 10-летней давности, хотя все следы, некогда оставленные людьми на нем, давно истерлись и пропали. В такой близи от запустения следы троллоков не исчезают почти никогда. Запах троллока не так силен, как запах убийства и боли. Драка в таверне, в которой сломают руку, этот запах пропадает в считанные часы».
«Понятно, почему вам не хочется, чтобы об этом прознали Айседой?»
«Ах, лорд Инктор прав по поводу Айседой, осияй их свет, Ранд. Была однажды в Кайриене одна, из коричневой Айя, хотя, клянусь, я было решил, что она красная, пока она меня не отпустила. Так она промытарила меня месяц, стараясь вызнать, как я это делаю. Не очень-то ей по вкусу пришлось неведение. Она все бормотала. Это старое вернулось или уже новое? И ох, как глядела на меня! Можно было счесть, что я таки пользуюсь единой силой. Я сам уже начал в себе сомневаться. Но с ума я не схожу и ничего такого вроде не делаю. Я просто чую это, вот и все».
Тут Ранд, помимо желания, вспомнил слова Морейн. «Древние преграды слабеют. В наше время есть нечто от крушения и перемен. Вновь оживает старое, рождается новое. Может, мы живем, дабы увидеть конец эпохи?» Ранд вздрогнул. «Значит, мы будем выслеживать тех, кто забрал рог с помощью вашего носа?»
Инктор кивнул. Хурин горделиво осклабился и сказал: «Именно так, Ранд. Как-то я преследовал убийцу до Кайриена, а другого — до самого Марадана, чтобы поставить их перед королевским правосудием».
Улыбка его исчезла, сменившись встревоженным выражением.
«Правда, этот случай куда хуже. Убийства пахнут мерзко, и след убийцы зловонен, но сейчас...»
Он сморщил нос.
«Прошлой ночью в этом были замешаны люди. Должно быть, приспешники тьмы, но по запаху друзей темного не распознаешь.
я пойду по следу троллоков и полулюдей, и еще чего-то гораздо худшего». Не переставая хмуриться, Хурин говорил все тише, словно разговаривая с самим собой, но Рант расслышал его слова. «Чего-то гораздо худшего, да поможет мне свет».
Отряд достиг городских ворот, и, едва оказавшись за стенами, Хурин поднял лицо навстречу налетевшему ветерку. Ноздри его раздулись, затем он с отвращением выдохнул воздух.
«В эту сторону, милорд Инктор!»
Хурин указал на юг. Инктор, похоже, удивился.
«Не к запустению?»
«Нет, лорд Инктор! Тьфу!»
Хурин утер рот рукавом.
«Я их чуть на языке не чувствую. На юг, туда они двинулись».
«Тогда, значит, она была права, престол Амерлин», — задумчиво произнес Инктор. «Великая и мудрая женщина, служить которой мы просто недостойны. Она заслуживает лучшего. Бери след, Хурин».
Рант оглянулся и посмотрел в створ ворот вдоль улицы, ведущей к цитадели. Он надеялся, что с Эгвейн все хорошо.
Найнив за ней присмотрит. Может, так оно и к лучшему, как чистый разрез, который потом будет меньше болеть.
Рант скакал на юг за Инктором и за знаменем с серой совой. Усиливающийся ветер дул в спину и холодил ее, несмотря на солнце. В ветре ему послышался смех, слабый и издевательский. Прибывающая луна бросала неровный свет на пронизанные сыростью и окутанные ночным сумраком улицы Илиана, что до сих пор оглашались звуками дневных празднеств. Всего несколько дней, и помчится великая охота за рогом после пышных церемоний, которые, как утверждало предание, восходят еще к эпохе легенд. Торжества в честь охотников плавно перетекали в праздник Тевен с прославленными состязаниями и наградами для менестрелей. Как всегда, самой почетной из них удостаивалось лучшее исполнение великой охоты за рогом. Сегодняшним вечером менестрели выступали во дворцах и в особняках города, где развлекались великие и могущественные, а из всех стран собирались охотники, чтобы обрести, если не сам Рок-Валер, то, по крайней мере, бессмертие в песнях и сказаниях. Для них музыка и танцы, и забавы, и мороженое, чтобы развеять первую в этом году настоящую жару. Но карнавал кружился на улицах в яркой от луны и душной ночи. Карнавал каждый день, пока не отправится охота, каждый день и каждую ночь. Мимо Байла Домана бежали люди в масках и костюмах эксцентричных и фантастических, у многих чересчур много обнаженного тела. С криками и пением бежали они, полдюжины вместе, потом хихикающие, обнимающиеся парочки, затем тесная охрипшая группа человек 20. В небе то и дело с треском рассыпались фейерверки, золотые и серебристые всполохи на черном фоне. Числом иллюминаторы не уступали ныне менестрелям. Фейерверки мало занимали мысли Домана, да и охота тоже. Он направлялся на встречу с людьми, которые, как он считал, могут попытаться убить его. Доман пересек по мосту цветов один из множества городских каналов, вошел в благоухающий квартал, портовый район Илиана. От канала несло громадным ночным горшком, и никакого признака, что возле моста когда-либо рос хоть один цветок. В квартале пахло пенькой, дегтем от верфи и причалов и гниющей портовой тиной. Запахи казались тяжелее в нагретом и влажном, хоть пей, в воздухе. Доман тяжело дышал. Каждый раз при возвращении из северных стран он удивлялся себе. Ведь он родился здесь, в зное и духоте раннего илианского лета. В одной руке Доман сжимал увесистую дубинку, другая покоилась на эфесе короткого меча, которым он частенько защищал палубу своего речного судна от разбойников. В эти разгульные ночи ни один и ни два грабителя выходили на промысел, когда мелкая пожива приносила богатство, а большинство из гуляк были сильно в хмелю. Однако Доман был крепко сбитым, мускулистым мужчиной, и никто из тех, кто вышел на охоту за золотом, не считал его богатой добычей, глядя на его простую, обычного покроя куртку, чтобы рисковать связываться с ним и тем паче с его дубинкой. Те немногие, кто успевал рассмотреть шкипера, когда он выходил на свет, льющийся из окон, с опаской отступали поглубже в тень, пока тот не удалялся подальше. Темные волосы до плеч и длинная борода с бритой верхней губой обрамляли его круглое лицо, но оно никогда не бывало мягким, и теперь оно было решительным и сурово мрачным, словно Доман намеревался проломить себе дорогу сквозь стену. Его ждали для встречи, и встреча эта его отнюдь не радовала. Мимо пробежало еще несколько кутил, напевая не в лад и фальшиво, от вина их языки заплетались.
«Роквалер, бабушка моя престарелая!» — подумал угрюмо Доман. «Мое суденушка, вот за что я буду держаться изо всех сил! И за свою жизнь направь меня, удача!»
Доман протолкался внутрь таверны, на вывеске которой был изображен большой в белых полосках барсук, танцующий на задних лапах вместе с человеком, держащим в руках серебряный совок. «Ублажить барсука» — так она называлась, хотя даже сама Ниеда Сидоро, хозяйка таверны, не знала, откуда взялось это название. В Илиане с названиями подобное встречалось сплошь да рядом. Общий зал был ярко освещен, на полу опилки. В дальнем конце музыкант негромко наигрывал на 12-струнном биттерне какую-то печальную мелодию морского народа. В зале было спокойно. У себя в заведении Ниеда не допускала никаких беспорядков, а ее племянник Билли, дюжий молодец, запросто одной левой мог выкинуть за дверь любого бузатера. Моряки, рабочие с доков и со складов заходили в барсук выпить, может, немного поговорить, сыграть партию-другую в камни или в дартс. Сейчас зал был наполовину пуст. Даже любителей спокойно провести время затянуло во всеохватное карнавальное веселье. Посетители беседовали в полголоса, но чуткий слух Домана уловил упоминание и об охоте, и о лжедраконе, которого захватили мурандийцы, и о том, за которым по всему хаданскому сумрачью гонялись тайренцы. В последнем, казалось, проскользнул вопрос, что предпочтительнее — мертвый лжедракон или мертвые тайренцы? Доман скривился.
«Лжедракон, направь меня, удача, да в эти дни безопасного места нет!»
Вообще говоря, лжедракона его заботили не больше, чем охота. Дородная хозяйка с уложенными на затылке волосами протирала кружку, не забывая при этом приглядывать острым взором за заведением. Своего занятия она не прерывала, даже не посмотрела на вошедшего Домана, но ее левое веко опустилось, и она глазами указала на троицу за столом в углу. Даже для барсука они были слишком тихими, почти угрюмыми, а своими, смахивающими на колокола бархатными шляпами и темными кафтанами, вышитыми на груди серебристыми, алыми и золотыми полосами, они выделялись среди прочих посетителей, одетых весьма просто. Доман вздохнул и занял пустой столик в углу.
«Теперь...» «Кайриенцы! Надо же!»
Девушка принесла ему кружку бурого эля, и шкипер сделал большой глоток. Когда Доман опустил кружку, трое мужчин в полосатых кафтанах уже стояли перед столиком. Незаметным жестом Он дал Ниеде понять, что пока в услугах Билли не нуждается.
«Капитан Доман?»
Все трое ничем особенно друг от друга не отличались, но было что-то такое в облике говорящего, из-за чего Доман сразу признал в нем старшего. На первый взгляд вооружены незнакомцы не были. Правда, несмотря на изящные одежды, вид у них был такой, как будто оружие им не очень-то и надобно. С их заурядных лиц жестко смотрели суровые глаза.
«Байл Доман, капитан Ветки?»
Доман коротко кивнул, и эти трое, не дожидаясь приглашения, уселись за столик. Говорить продолжал тот же самый, другие двое лишь наблюдали, почти не моргая. «Гвардейцы», — подумал Доман, — «как бы они ни принаряжались. Кто он такой, чтобы к нему в сопровождающие дали пару гвардейцев?»
«Капитан Доман, у нас есть человек, которого нужно доставить из Майена в Иллиан».
«Ветка! Речное судно!» — прервал его Доман. «С малой осадкой! Киля для глубокой воды у нее нет!»
Это было не вполне правдой, но для сухопутной крысы достаточно. По меньшей мере, что-то новенькое, не тир опять. Они становятся умнее. Кайриенца с виду ничуть не смутило, что его перебили.
«Мы слышали, вы забросили речную торговлю. Может и так, а может и нет. Я еще не решил».
Вообще-то решение его было твердым. Обратно в пограничные земли он не пойдет, даже за все тайронские суда, доверху загруженные шелком. Такого рейса салдейские меха и ледяной перец не стоят. А с лже-драконом, который, как он слышал, появился в тех краях, лучше ничего общего не иметь. Доман, тем не менее, терялся в догадках. Как кто-то пронюхал о его решении. Другим откуда-то тоже известно, а он ведь ни с кем об этом не говорил.
«До Майена вы легко доплывете вдоль берега. Наверняка, капитан, вам захочется отплыть в малый каботаж за 1000 золотых марок».
Невольно Доман выпучил глаза. В 4 раза больше последнего предложения. От такого у любого челюсть отвалится.
«И кого же за такие деньги я, по-вашему, должен буду перевести? Саму первую Майена? Неужели Тир наконец-то вытурил ее совсем?»
«Не нужно имен, капитан».
Человек положил на стол объемистый кожаный мешок и запечатанный пергамент. В мешке глухо и тяжело звякнуло, когда он толкнул его и пергамент через стол. На большом красном сургучном кружке, скрепляющем сложенный пергамент, отчетливо виднелось многолучевое восходящее солнце Кайриена.
«Две сотни — весомый аванс! За 1000 марок, по-моему, никаких имен не нужно. Вручите это с неповрежденной печатью в Майне капитану Порта, и он передаст вам еще 3 сотни и пассажира. Когда этот пассажир высадится здесь, на берег, я лично отсчитаю вам оставшиеся, при условии, что вы не станете прилагать усилий раскрыть инкогнито данной особы».
Доман глубоко вздохнул.
«Ну, удача! Это стоило бы плавания, даже если б не заплатили и пени сверх того, что лежит в этом кошеле».
За 3 года прибыль от торговли куда меньше 1000 золотых. В уме Домана зародилось подозрение, что начни он прощупывать глубже, будут другие намеки, всего лишь намеки, что плавание связано с тайными отношениями Ильянского совета 9 и 1 Майена. Во всем, кроме названия, город-государство 1 являлся провинцией Тира, и ей без сомнения пришлась бы по душе поддержка Илиана. И в Илиане многие голоса говорили, что приспело, мол, время для войны, что Тир урвал львиную долю торговли в море штормов. Весьма заманчивая западня для Домана. Вот только в прошлом месяце он уже избежал трех похожих ловушек. Он потянулся за мешочком, и тот, кто вел переговоры, схватил капитана за запястье. Доман ожег его свирепым взглядом, но тот посмотрел на него в ответ бестрепетным взором.
«Вы должны отчалить как можно быстрее, капитан!»
«С первым светом!» — прорычал Доман.
Мужчина кивнул и отпустил руку.
«Значит, с первым светом, капитан Доман! И не забывайте, чтобы воспользоваться своими деньгами, человек должен быть живым, а оберегает человека осмотрительность!»
Доман проводил взглядом уходящую троицу, затем мрачно уставился на кошель и пергамент, лежащий перед ним на столе. Кто-то хочет отправить его на восток. Тир или Майен, безразлично, лишь бы убрать его на восток. Он подумал, что знает, кому это нужно.
«И значит, опять у меня нет к ним ниточки!»
Кому известно, кто приспешник тьмы, а кто нет. Но он знал, что приспешники тьмы гоняются за ним. Он еще не успел покинуть Марадан и отправиться вниз по реке в обратный путь, как появилась погоня. Приспешники тьмы и троллоки. В этом-то он был уверен, но главное — вопрос, на который у него не было даже намека на ответ. «Почему?»
«Неприятности, Байл?»
— спросила Ниеда.
«У тебя лицо, будто ты троллока узрел».
Она захихикала, неправдоподобно тонко и мелко, чего никак не ожидаешь от женщины такой комплекции. Как и большинство людей, ни разу не бывавших в пограничных землях, в троллоков Ниеда не верила. Доман как-то пробовал втолковать ей правду о них. Но его рассказы ее только позабавили, и она сочла их, если не откровенной ложью, то побосенками и выдумками наверняка. В снег она, впрочем, тоже не верила.
«Никаких неприятностей! Что ты, Ниеда?»
Доман развязал мешок, выудил, не глядя, монету и кинул трактирщице.
«Выпивку на всех! Если что, дам еще!»
Ниеда удивленно уставилась на монету.
«Тарваланская марка! Байл, ты что, завел торговлю с колдуньями?»
«Нет!»
— хрипло произнес он.
«Ничего подобного!»
Ниеда попробовала монету на зуб, затем быстрым движением спрятала в свой широкий пояс.
«Ладно, золото ведь! И все равно, сдается мне, эти колдуньи не так плохи, как их малюют. Не о многих я готова сказать так много хорошего. Есть у меня знакомый меняла, который возьмет такую. Народу мало сегодня, и вторую тебе давать резону нет. Тебе еще, Эля, Байл?»
Он машинально кивнул, хотя кружка у него была еще почти полна, и Ниеда в перевалку удалилась. Она была другом и не станет распространяться об увиденном. Доман сидел и смотрел на мешок с золотом. На столе появилась вторая кружка, но прошло еще сколько-то времени, прежде чем Доман заставил себя заглянуть внутрь мешка, немного приоткрыв его. Потом покопался в монетах мозолистым пальцем. Золотые марки сверкнули в свете лампы, и на каждой из монет это проклятое пламя Тарвалана. Доман поспешно затянул горловину. Опасные монеты. Одна или две еще ничего, но когда их так много, большинству людей в голову придет именно то, что решила Ниеда. Детей света в городе хватало, и хотя никаким законом в Илиане не было запрещено вести дела с Айседой, он вряд ли успеет объясниться с магистратом, прознай о его капитале белоплащники. Те трое позаботятся о том, чтобы капитан не смог взять золото и остаться с ним в Илиане. Пока Домон сидел, терзаемый тревожными раздумьями, в барсук вошел Ярин Майлдан, вечно задумчивый, смахивающий на Аиста помощник капитана ветки. Подойдя к столу Домона, он посмотрел на своего капитана, сдвинув над длинным носом хмурые брови.
«Карн мертв, капитан!»
Нахмурясь, Домон поднял взгляд на помощника. Трое его людей уже были убиты, каждый после того, как он отказывался от поручения, которое увело бы его на восток. Магистраты лишь разводили руками. Улицы, говорили они, ночами опасны, а моряки — народ дрочливый, буйный и задиристый. Происходящее в благоухающем квартале мало волновало магистратов, за исключением тех случаев, когда доставалось почтенным горожанам.
«Но на этот раз я принял их предложение», — пробормотал Домон. «Еще не все, капитан», — сказал Ярин. «Они изрезали Карна ножами, будто хотели, чтобы он им о чем-то рассказал. И не прошло и часу, как на бор ветки пытались пролезть еще несколько человек, куда больше, чем в прошлый раз. Их прогнала охрана доков третий раз за 10 дней, и я никогда не сталкивался со столь настырными портовыми крысами. У этой швали не в обычае лезть вновь, пока не уляжется тревога. И прошлой ночью кто-то перерыл все у меня в комнате в серебряном дельфине. Взяли немного серебра. Я был решил, что навестили меня обычные воры. Но они оставили эту мою пряжку, украшенную гранатами и лунными камнями. А ремень с ней лежал на виду. Что происходит, капитан? Люди напуганы. Да я и сам немного нервничаю».
Домон вскочил на ноги.
«Команде сбор, Ярин! Разыщи их и скажи, что ветка отчаливает, как только на борту хватит людей, чтобы управлять ею!»
Засовывая пергамент в карман куртки, он подхватил мешок с золотом и толкнул помощника к двери вперед себя.
«Собирай их, Ярин! Так как любого, кто промешкает, я оставлю стоять на причале!»
Домон добрым толчком отправил Ярина бегом вглубь квартала, а сам зашагал к причалам. Даже разбойники, заслышавшие позвякивание в кошеле, что он нес, сторонились Домона. Он шел теперь как тот, кому уже все равно и кто готов даже на убийство. По появлению Домона команда уже карабкалась на борт ветки, и еще больше матросов шлепало босиком по камню причальной стенки. Они не ведали ни того, что он боялся преследования, ни того даже, что его что-то преследует, но они твердо знали. Он получит хорошую прибыль, а после, как истинный илианец, каждому из команды выдаст причитающуюся им долю. Двухмачтовая ветка была судном широким, 80 футов длиной, и могла брать груз как в трюмы, так и на грузовую палубу. Что бы Домон ни говорил кайриенцам, если те трое и были кайриенцами, сам он считал, что ветка будет хорошо идти по открытой воде. Летом море штормов бывало тише.
«Должна пройти!» Пробормотал он и спустился в свою каюту.
Войдя, Домон кинул мешок с золотом на свою койку, аккуратно принайтовленную, как и все, в кормовой каюте корпусу судна, и вытащил из кармана пергамент. Засветив фонарь и повесив его в вертлюг, Домон принялся внимательно рассматривать запечатанный документ, поворачивая его, словно мог прочитать его, не вскрывая. Легкий стук в дверь заставил капитана нахмуриться.
«Войди!»
В дверь просунул голову Ярин.
«Капитан, на борту все, кроме троих, которых я не сумел отыскать.
но в каждой таверне и горном притоне, борделе в квартале я оставлял для них сообщения. Они будут на борту до того, как рассветет достаточно, чтобы идти вверх по реке.
Ветка отплывает немедленно, в море.
Доман в корне пресек возражение Ярина о рассвете, приливах, отливах, о том, что ветка не приспособлена для плавания в открытом море.
Сейчас, при самом низком отливе, ветка минует отмели. Ты еще не позабыл случаем, как плавать по звездам? Выводи ее, Ярин, выводи ее немедленно и возвращайся, когда мы окажемся за молом.
Помощник замешкался. Доман при любом, вызывающем малейшие затруднения или сомнения маневре с парусами, всегда находился на палубе, отдавая приказы, а вывести ветку, какой бы мелкой осадкой та ни обладала, ночью по фарватеру — задача не из простых. Затем Ярин кивнул и исчез. Через несколько мгновений в своей каюте Доман услышал над головой крики отдающего команды Ярина и топот по палубам босых ног. Он не обращал на них внимания, даже когда судно, влекомое отливом, слегка накренилось. В конце концов Доман поднял заслонку фонаря и сунул в пламя нож. Масло обожгло лезвие, закурился дымок, но металл не успел раскалиться. Доман сдвинул в сторону карты, прижал поплотнее к столу сложенный пергамент и осторожно стал продвигать горячую сталь под сургуч печати. Верхний клапан приподнялся. Текст документа оказался простым, без вступления или приветствия, и от его содержания капитана Домана прошиб холодный пот. Податель сего есть приспешник темного, разыскиваемый в Кайриене за убийство и прочие отвратительные преступления, наименьшие из которых — кража у нашей особы. Мы обращаемся к вам с просьбой схватить его и конфисковать все вещи, обнаруженные при нем, вплоть до самых мелких. Наш доверенный явится, дабы забрать похищенное у нас. Пусть все, чем он владеет, за исключением того, что мы объявим своим, отойдет вам в награду за поимку. Пусть сам этот мерзкий негодяй будет незамедлительно повешен, дабы его, порожденные тенью злодеяния, более не пятнали свет. Запечатано нашей рукой. Галдриан Су Райятин Ри, король Кайриена, защитник драконовой стены. Ниже подписи на тонком кружке красного сургуча были оттиснуты кайриенская печать с восходящим солнцем и 5 звезд, знак дома Райятин.
«Защитник драконовой стены! Бабушке моей престарелой расскажи!» — брезгливо буркнул Доман. «Хватает же наглости человеку так себя именовать!»
Он скрупулезно осмотрел печать и подпись, вплотную к фонарю поднеся пергамент, почти водя по нему носом, но, в-первых, не сумел найти никакого изъяна, а что касается второй, то у него не было ни малейшего представления, каков должен быть почерк Галдриана. Если и не сам король подписал это послание, то, как подозревал Доман, кто бы это ни сделал, этот некто невероятно хорошо сымитировал руку Галдриана, этакие-то каракули. Так или иначе, разницы никакой. В тире это письмо в руках Иллианца немедленно станет убийственной уликой, или в Майене, где так сильно тайронское влияние. Войны пока не было, и люди обоих портов свободно входили-выходили, но в тире Иллианцев, равно как и наоборот, любили весьма мало. Доману выкажут весьма радушный прием, имея для себя такое оправдание. В голове у Домана мелькнула мгновенная мысль, а не сунуть ли пергамент в пламя фонаря,
Избавиться от опасного документа все равно в Тире или в Илиане, или в каком угодно ином городе, как представлялось капитану. Но в конце концов он осторожно засунул письмо в потайное отделение позади стола, замаскированное панелью. Как открывается тайник, знал лишь сам Доман.
«Все, чем я владею, так?»
Доман, пока жил на борту, все время коллекционировал старые вещи. То, что он видел, но не мог купить, в силу ли дороговизны или громоздкости, он складывал в кладовую памяти. Еще мальчишкой притянули его к себе эти предметы, оставшиеся от давно минувших времен, все эти разбросанные по миру чудеса. Из-за них он тогда и ступил впервые на палубу корабля. В свой последний рейс в Марадан он прибавил к своей коллекции еще 4 вещицы. И тогда-то его и начали преследовать друзья темного. И какое-то время троллоки тоже гнались. Он слышал, что сразу после того, как он отплыл оттуда, Беломостье выгорело дотла. И еще доходили слухи как о троллоках, так и о Мурдраале. Все вместе взятое впервые убедило Домана, что вовсе не воображение у него разыгралось. Вот потому-то он был уже на чеку, когда к нему обратились с первым странным предложением, суля бешеные деньги за простое плавание в Тир, приводя шитую белыми нитками явно надуманную причину. Порывшись в сундуке, Доман выложил на стол свои марадонские приобретения. Светящийся жезл, уцелевший от эпохи легенд, так, по крайней мере, утверждали. И уж точно теперь никто не ведал, как их изготовляли. Дорогая вещица и куда более редкая, чем честный магистрат. Выглядела она как простой стеклянный стержень, потолще большого пальца Домана и чуть короче его же предплечья, но если держать стержень в руке, он светится не хуже фонаря. Вдобавок светящиеся жезлы разлетаются вдребезги совсем как стекло. Случайно разбив первый купленный жезл, Доман едва не спалил ветку. Небольшая, потемневшая от времени, вырезанная из тусклой кости фигурка мужчины, держащего в руке меч. Тот малый, что ее продавал, заявлял, будто если подержать ее в ладони, то начнешь ощущать тепло. Доман, сколько ни держал фигурку, так никогда тепла не почувствовал, как и те члены команды, которым он разрешал брать ее в руки. Но фигурка была старой, и для Домана одного этого было достаточно. Череп кота, размерами не уступавшего льву, такой древний, что обратился в окаменелость. Но ни у одного льва в помине не бывало клыков, чуть ли не бивней, как у моржа, фут длиной. И толстый диск с диаметром с ладонь, наполовину белый, наполовину черный. Цвета разделялись волнообразной линией. Лавочник в Марадоне говорил, будто диск относится к самой эпохе легенд, причем думал, что просто набивает цену и явно заговаривает зубы покупателю. Однако Доман поторговался лишь для виду и купил черно-белую редкость, так как понял то, чего не сообразил продавец. Это древний символ Айс Седай еще до разлома мира. Иметь такую вещицу определенно небезопасно, но ее никак не мог упустить человек, обуреваемый тягой к старине и древностям. И диск был из камня мужества. Владелец лавки никогда бы не осмелился прибавить такое к тем словам, которые считал неправдой. В Марадоне, в приречных торговых рядах, не найдется лавочника, которому бы по карману приобрести даже крохотный кусочек Квендияра. В руке диск ощущался твердым и на ощупь гладким, и с виду не представлял абсолютно никакой ценности, не считая разве своего возраста. Но Доман опасался, что именно это цель его преследователей. и светящиеся жезлы, и вырезанные из светлой кости фигурки, и даже превратившиеся в камень черепа, а то и скелеты. Ему доводилось видывать в другие времена в других местах, но даже зная, чего хотят преследователи, если и знал. Доман по-прежнему пребывал в полнейшем неведении, почему они за ним гоняются, и больше он не был уверен в том, кто его преследователи. Марки Тарвалана и древний символ Айседой. Доман провел рукой по губам. Привкус страха горечью ощущался на языке. Стук в дверь. Доман положил диск и развернутой морской картой прикрыл лежащие на столе предметы.
«Входи!»
Ярин вошел.
«Мы за волноломом, капитан!»
Доман ощутил мгновенную вспышку удивления, затем рассердился на себя. «Нельзя так уходить в раздумье, чтобы не почувствовать, как ветку мягко качает на зыби!»
«Бери курс на запад, Ярин! Проследи за этим сам!»
«Эбудар, капитан!»
«Не так уж далеко, не на 500 лиг.
Туда мы зайдем ненадолго, я только раздобуду карты и под завязку зальем питьевой водой бочонки. Потом отплывем на запад».
«На запад, капитан?» «На Трималкин? Морской народ скуп с любыми торговыми судами, кроме собственных».
«Варицкий океан, Ярин. Между Тарабаном и Ардоманом весьма оживленная торговля, и вряд ли стоит беспокоиться о конкурентах с тарабанского судна или корабля Домани. Как я слышал, моря они недолюбливают. На мысе Томан не счесть мелких городков, и каждый держится особняком, не подчиняясь вообще никакому государству. Мы можем даже, если повезет, прикупить там салдейские меха и ледяные перцы, по дешевке, привезенные из Бандар-Эбана».
Ярин задумчиво покачал головой. Он имел обыкновение смотреть на вещи пессимистично, находя во всем мрачные стороны, но моряком был хорошим.
«Меха и перцы нам могут обойтись там дороже, чем если брать их выше по реке, капитан. И, как я слышал, там что-то вроде войны. Если Тарабан и Ардоман воюют, то какая торговля? Сомневаюсь, что в городках на одном лишь мысе Томан мы много заработаем, даже если там все тихо. Самый большой городок — Фалме, а он не очень-то велик.
Тарабонцы и Домани вечно вздорят из-за равнины Алмат и мыса Томан. Даже если на этот раз дело дошло до драки, осторожный человек всегда сумеет выгодно поторговать. Курс на запад, Ярин!»
Когда Ярин ушел наверх, Доман быстро спрятал черно-белый диск в тайник, а остальные свои сокровища уложил обратно на дно сундука.
«Друзья темного или Айседой, но я не пойду тем путем, на который они меня гонят. Направь меня, удача, ни за что не пойду!»
Впервые за многие месяцы, чувствуя себя в безопасности, Доман вышел на верхнюю палубу, а ветка накренилась, ловя ветер, и повернула нос на запад в темное ночное море.